Аллилуйя. Слава Господу. Вы пожелали своим ближним самого хорошего. Искренне пожелали. Чистым сердцем. Молодцы. Так надо делать всегда. И не только, когда это говорит пастырь. Вот встретил своего ближнего. Желаю тебе. Ну, пожелай ему всего хорошего. Это, знаете, приятно. А то мы привыкли желать в дни рождения, в какие-то праздники. А в повседневной нашей жизни разве мы не нуждаемся в пожелании своего ближнего, чего-то хорошего? Конечно же, нуждаемся. Потому что мы праведные люди, и мы абсолютно не призваны страдать. Аминь. Вы помните, мы говорили в прошлый раз на эту тему, что страдание, оно не для нас. Страдание не для праведных людей. И несмотря на то, что Библия нам говорит, что верующие люди могут кратковременно страдать, то когда приходит это кратковременное страдание, оно приходит для того, чтобы прославить Бога. Оно приходит для того, чтобы воспитать нас в трудностях. Потому что любой спортсмен, чтобы достичь каких-то результатов, ему нужно проходить трудности. Кто знает, что такое крепатура? Все знаем, да? Кто не знает, приходите к нам, я вам дам работу. И вы узнаете, что такое крепатура. Я шучу, у каждого есть своя работа, у каждого есть своя квартира. Работайте. А если нечего делать, мы должны вести активный образ жизни. Если надо, позаниматься спортом, позанимаемся, правда? Но все надо делать в меру. И мы сегодня об этом будем говорить. И не только об этом, конечно. И проповедь моя так и называется, это продолжение прошлой проповеди, она так и называется «Страдания не для праведных». Это будет продолжение, вторая часть. Мы говорили с вами прошлое воскресенье о страданиях, о том, как праведные не должны страдать, и когда они страдают, они все-таки страдают иногда, и как бывает в наших домах, в наших семьях, какие бывают страдания. То есть страдания – это не только когда ты страдаешь от какой-то физической боли. Страдание может быть и в финансовой сфере, страдание может быть в сфере отношений между детьми, родителями, между мужем и женой. И это действительно, это наша с вами жизнь. И когда мы верим Богу, когда мы стали на сторону Бога, когда мы делаем из себя праведных людей, то дьявол, он не в силе сломать нас. Он не имеет эту силу. По одной только причине, что мы под влиянием, под защитой Святого Духа, что у нас есть святое имя Иисуса Христа, это имя, которое имеет силу. И дьявол это прекрасно знает. Он не дурак. Он подлый, но он не дурак. И он не будет биться головой об стенку, если эта стенка непробиваемая. Поэтому он ищет такие пути, чтобы нам с вами было плохо. Чтобы пришли какие-то страдания, через страдания пошатнулась наша вера, чтобы через какие-то страдания пошатнулись отношения друг с другом, отношения с Богом, отношения в семьях. И дьявол вот это вот он делает. Понимаете? Если Писание говорит, как мы пели сегодня, «Не дремлет и не спит хранящий Израиля», то точно так дьявол не дремлет и не спит. Он заставляет свои силы, свои демонические силы, он заставляет весь ад противостоять Божьей Церкви, противостоять Богу и вредить Ему. Победить не может, он уже поражен. Он ведет просто такую партизанскую войну из-под тишка. К сожалению, многие верующие люди все-таки попадаются на эти сети дьявольские. Попадаются и начинают страдать. Многие страдают, и в этих страданиях они делают неправильные выводы. Начинается осуждение, начинается непослушание, проявляется упрямство. Да? То есть, другими словами, страдания, если они даже и кратковременные, они, если тебе не показали Божью славу, то они покажут Божью славу кому-то, кто видит, как ты страдаешь и не хочешь из этого состояние выйти. И в глазах праведных человек, который упрямый или непослушный, человек, который находится в каком-то состоянии неединства, его состояние очень видно и заметно другим. Как бы мы ни маскировали, когда мы хотим спрятать это, не выносить это, ну, как говорится, не выноси ссоры из избы, да, то мы должны понимать, что наша изба – это Царство Божье. Отсюда можешь не выносить ссор, но внутри этого царства не прячь этот мусор. Лучше открой, лучше скажи, лучше поделись, лучше обратись за помощью, за советом. Но освободись от этого мусора в Царстве Божьем. И мы должны сегодня разобраться, почему все-таки праведники страдают. Мы должны найти источник и причины страданий. Существуют определенные источники и причины страданий. Источники и причины страданий. Один источник страданий, мы это все знаем, один источник страданий – это сатана. Это сатана. Очень легко спереть все на него. Поэтому я бы сказал даже слава Богу, что есть сатана. Потому что хоть есть на кого все спереть. Но мы должны разобраться сегодня, все ли источники. Источники, да, они все от сатаны. Но даем ли мы возможность этому источнику от сатаны, этих страданий, излиться в нашу с вами жизнь, в жизнь церкви, в жизнь отношений и так далее. Поэтому не все страдания приходят от прямого воздействия сатаны. От прямого воздействия сатаны не все страдания. И люди иногда страдают, и мы должны разобраться, через что или почему они страдают. Вы знаете, что существуют законы в этом мире. Мы об этом, по-моему, говорили и проповедовал я когда-то о законах, о духовных законах. Мы говорили, но мы поговорим об этом и сегодня немножко в другом ракурсе, конечно, соответственно, для нашей темы. Люди очень часто страдают через некоторые причины. Я назову это три основные причины. Это страдания, которые есть действительно от прямого воздействия сатаны. Это причина нарушения духовных законов. И третья причина – это нарушение физических, естественных законов. Три причины наших страданий. И мы часто страдаем, потому что живем в этом греховном мире. И раз мы живем в греховном мире, то от чего мы страдаем и что нам приносит страдание? Как правило, нам страдания приносят люди. Люди, мужчины и женщины, грешные люди, которые живут также в этом мире. Но они приносят нам страдания не потому, что они люди, а потому, что они не знают Бога, и дьявол их использует вокруг нас. Он их использует вокруг нас. Каждый человек, не знающий Иисуса Христа, он является служителем сатаны. Вольно или невольно. Какие бы он добрые дела ни делал, какой бы он ни был образованный, какой бы он ни был знаменитый, какой бы он ни был талантливый, но если он в своей жизни отвергает имя Иисуса Христа и Господа, он служитель сатаны. Он служитель сатаны. И я не побоюсь сказать, что иногда праведные, которые называют себя праведниками, являются служителями сатаны. Но это не по теме. Это не по теме. То есть верующие люди, которые не соблюдают истину Божью, которые делают дела дьявола, помогая дьяволу делать нечто, какие-то его дела, они также являются служителями сатаны. И к большому, еще раз говорю, моему сожалению, это существует в Церкви Божьей. Это существует в Царстве Божьем, земном царстве. Оно еще пока существует. Поэтому мы должны понимать, что даже некоторые физические страдания, они также, несомненно, связаны с грехом. С грехом. Наши страдания связаны с грехом. Это все есть нарушение духовных законов. И я хотел бы сейчас заострить внимание именно вот на этом аспекте сегодняшней темы. Это нарушение духовных законов. Нарушение духовных законов. Вы знаете, был сотворен мир, был сотворен человек, человек согрешил. Были в Эдемском саду духовный закон. Я не говорю о законе Моисея, не говорю о законах других. Есть закон Божий. Бог повелел соблюдать духовный закон. И в послании к римлянам, 5 глава, 12 стих, мы читаем. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом вошла смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все грешны, в том первом человеке. Каждый человек, он грешен грехом Адама». Да? Поэтому болезнь является результатом греха. Мы возьмем сегодня болезнь как образ страданий. Но я еще раз говорю, болезнь – это не единственная причина страданий. Я просто это беру как пример, что через болезнь страдают люди. Поэтому болезнь, она является, так же, как и другие страдания, это является результатом греха. И поэтому болезнь человека, она не обязательно вызвана его собственным грехом. Вы понимаете, о чем я говорю? Если человек приболел, заболел, это не обязательно, что эта болезнь вызвана его собственным грехом. Иисус прояснил это в случае с одним человеком, который был рожден слепым. Евангелие Иоанна, 9 глава, с 1 по 3 стих. Иисус, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». То есть мы видим в этом послании, что болезнь может прийти от согрешения человека, от согрешения его родителей, и болезнь эта может прийти для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Понимаете, Иисус отвечает на вопрос, кто согрешил, родители или он. То есть это означает, что болезнь могла прийти от родителей или от его собственного какого-то греха. Поэтому мы должны просто прояснить это, что не всегда болезнь человека должна быть связана с его собственным грехом. Да? Не берите все на себя. Если приходит какой-то недуг или приходит какая-то проблема, какое-то страдание, мы уже говорили вкратце в прошлый раз, но я хочу еще раз напомнить, не берите все на себя, разберитесь. Всегда надо найти источник, как говорится, откуда растут ноги. Всегда надо найти корень этих страданий. Я слышал, и я уверен, что и вы слышали, как многие люди вот эту говорят фразу, мы уже говорили об этом, когда они говорят, что, это видно, я согрешил. Мне по делам, да, что это я вот был такой, и так далее, и так далее. Я не буду возвращаться в прошлую проповедь, но мы должны просто еще раз запомнить, что не всегда болезнь является результатом греха данного человека. И если Бог наказывал грех болезнью, если бы Бог наказывал болезнью каждый грех, то, поверьте мне, каждый грешник и каждый согрешающий христианин в мире был бы болен. Не было бы в мире ни одного здорового человека. Хотя, в принципе, так оно, наверное, и есть. Да? Вот вы скажите, есть ли кто-то среди нас, кто абсолютно, ну, физически, я говорю физически, был здоров, никаких недугов, немощей, ни насморка, ни головных болей, вообще ничего. Вот если кто-то есть, то скажите, я у вас возьму консультацию, как это у вас получается. Понимаете? Но, тем не менее, Писание говорит. И в чем отличается праведник от неправедного, когда приходит какая-то болезнь? Мы знаем, как с этим бороться. И для праведника болезнь – это не пугает. Это всего лишь сигнал. Сигнал к большему, к большей молитве, сигнал к посту. Ну, у кого по-разному. Но эта болезнь, она не дает нам страдания. Да, вот все мы иногда заболевали, или какие-то были случаи там, чего-то там. И в этот момент, что мы делаем как праведники? Мы больше молимся, мы пишем в группу, звоним, помолитесь, нужна молитвенная поддержка, мы молимся. То есть, да, так происходит. И что делают в таких случаях люди, которые не знают ни церкви, ни Бога, отвергают Бога? Вот поэтому вот этим мы отличаемся от этого мира. Что когда приходит какая-то немощь, мы знаем, как с ней бороться. И вместо страданий мы противостоим ей. И так должно быть. Так должно быть. И так надо делать всегда. И я хочу привести несколько таких библейских ссылок, которые подтверждают, что болезнь может иметь и отношение и к личному греху. Например, к Римлянам 6 глава, 19 стих. Римлянам 6 глава, 19 стих. Написано: «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». То есть, что мы видим в этом послании, что мы видим в этом стихе? Павел говорит: «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей». Он показывает, что вы все в плоти вашей, вы все болели, болеете. У вас у каждого существуют какие-то немощи. И он открывает через это послание и говорит, что все это произошло от того, что мы когда-то предавали все наши члены в рабы нечистоте и беззаконию. То есть, ну, все наши члены, имеется в виду полностью, и руки, ноги, там, или мысли, это не только физические члены, это и наши внутренние члены, это наши мысли, наши черты характера. То есть, мы предавали нечистоте все наше естество. То есть, другими словами, мы были детьми этого грешного падшего мира. И предавали себя этой нечистоте, предавали себя этим делам беззаконным полностью. И он подтверждает через это послание, что немощи, они приходят через нечистоту и беззаконие. То есть, другими словами, через грех. И он говорит: «Ради немощи плоти вашей», то есть обращение к каждому члену церкви. Ты болен, ты болел, ты болеешь, ты подвержен воздействию всяких немощей. И он говорит это, он подтверждает, что немощи приходят через нечистоту и грех. И когда мы нарушаем духовные законы, мы ходим под проклятием. Люди очень часто боятся этого слова «проклятие». «Ой, это проклятие там придет в мою жизнь». Прям чуть ли не ужас и не страх приходит в жизнь человека от одного слова «проклятие». Не надо бояться этого слова. Надо просто знать, что это за слово. Ведь проклятие – это следствие греха. И человек, который ходит под проклятием, это просто результат того, что он когда-то согрешил, что он когда-то предал себя, все свое естество, нечистоте и беззаконию. Он был рабом нечистоты и рабом беззакония. Поэтому пришел под проклятие. И вот эти проклятия, они очень хорошо описаны в книге Второзакония, 28 главе. Вы дома почитайте. Там несколько стихов, 15, около 15 стихов идет о благословении, и потом 40, по-моему, или сколько стихов идет о проклятии. Вы дома почитайте это. Но Бог говорит, ты можешь избрать благословение или проклятие. Жизнь или смерть, говорит Бог, можешь избрать. И Бог, когда предлагает тебе выбор, Он тут же тебе дает подсказку. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. А если не, и перечисляет благословение и проклятие. Также мы можем узнать, как под проклятиями через грех ходили некоторые персонажи и в Евангелии от Марка, и в Евангелии Иоанна, Иакова в посланиях, в псалмах Давид пишет об этом всем. То есть Библия очень неоднократно открывает нам, как человек через грех приходит в состояние немощи и болезней. Это есть нарушение духовного закона. Нарушение духовного закона. И в Евангелии Иоанна, 5 глава, с 6 по 9 стих, вы знаете всю эту историю. Историю об одном человеке, который лежал в купальне, и когда приходил ангел Господень, он возмущал воду, и кто первый входил в воду, получал исцеление. И лежал один больной. И вы представьте себе, он лежал в этом месте, где мог бы исцелиться, и из-за своей немощи, из-за своих страданий он не мог первым окунуться, потому что он был неподвижен. Он был неподвижен. Ну, естественно, когда приходили туда больные, и кто был более подвижен, кто был более свободен от своих этих вот немощей, он первым входил в эту купальню и получал исцеление. И этот человек, он 38 лет. 38 лет страдал. Представляете? 38 лет. И мы читаем Иоанна 5 глава, с 6 по 9 стих. В 5 стихе написано, «Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет». И 6 стих. «И Иисус, увидев его, лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. И когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. В этом послании много можно найти откровений на разные темы. Тут очень глубина большая. Я не буду сейчас отклоняться от нашей темы. Я хочу просто, чтобы мы увидели, что Библия ясно учит, что мы можем потерять свое исцеление, возвращаясь ко греху. Потому что дальше Иисус, там же в этом послании, только в 5 главе, 14 стих, там же, продолжая разговор с этим человеком, Он ему говорит, «Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, вот ты выздоровел. Не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Понимаете? Ты выздоровел, но не греши больше. Это значит, что ты согрешил и заболел. Но ты выздоровел, и не греши больше, потому что случится с тобой что-то, может быть, и случится что-то хуже. То есть он освободил его от этих страданий, он освободил его от этой боли, от этого недуга. И точно так духовно нас освобождает Господь, когда Он освобождает нашу душу от нечистых каких-то духов. Потому что мы все называем это нечистыми духами, бесами, демонами. Гордость, непослушание, еще какие-то дела, там, несмирение, ну какие там, это все за этим стоит, за каждым таким действием нашего характера стоит определенная духовная сила. Это какой-то бес, демон или какой-то нечистый другой дух. И Библия это конкретно и четко учит. И когда дом освобождается, когда изгонишь этого демона, беса, он походит по местам безлюдным и потом посмотрит на свой прежний дом, и если найдет его пустым, он возвратится в него. И не просто возвратится. Иисус говорит этому человеку: не греши, чтобы не случилось с тобой чего больше, чего хуже. Потому что демон, если вернется, он возьмет с собой семеро злейших и вернется в свой дом. И ты даже не заметишь, как это произойдет. Вроде бы остался такой, как был. Но в кругу праведников тебя сразу увидят. В своих глазах ты будешь вроде такой, как был, но в кругу праведника ты будешь семеро хуже. Потому что в тебе проявится, если ты был, например, горд, то в тебе обязательно проявится от гордости самолюбие, самоуверенность, а от этого произойдет непослушание, от этого произойдет просто еще чего-то и многое чего. Это есть духовные законы. Поэтому не всегда мы эти духовные законы понимаем, не всегда мы их знаем. Но если мы будем пропускать мимо ушей то, о чем учит нас Слово Божье, и будем выбирать из Слова Божье то, что нам выгодно или то, что нам нравится, то мы никогда эти духовные законы и не узнаем. А не узнав духовных законов, дьяволу будет очень легко подвести тебя к этому капкану, к этой сети, к этой ловушке, где он уловит тебя. И как бы ты ни провозглашал, что Господь, Он собережет мои ноги от сети ловца, там, Господь моя защита, Господь мое спасение, хоть 100 раз провозглашай. Но если ты не познаешь духовные законы, даже если ты будешь знать Слово Божье наизусть, но не подчиняясь Слову Божьему, ты будешь подведен под эти страдания из-за нарушения духовных законов. Поэтому очень важно нам знать, что нарушение духовных законов приводит нас к страданию. Аминь? Аминь. Теперь идем дальше. Нарушение естественных законов. Здесь немножко попроще. Мы знаем, что в мире существуют физические законы. Это, ну, разные законы. Я не ученый, чтобы перечислять их все. Ну, примерно вы знаете, закон тяготения, да? Божий закон. Бог устроил так, чтобы мы ходили по земле. Отменится Богом закон тяготения, мы будем не ходить по земле, мы будем летать, как шарики. Какие еще есть законы? Закон тяготения, закон энергии там есть, да, сохранение энергии. Если где-то ты потерял, то где-то кто-то приобрел. Вот это же относится к финансам. Если ты потерял, кто-то приобрел. Есть еще разные другие законы, физические законы. Ну, кто помнит, кто назовет какие-то физические вот законы? А? Закон Ньютона, хоть он и назван именем человека, но на самом деле это закон Божий, да, просто Ньютон его открыл. Упало яблоко, и он подумал, а что яблоко не полетело вверх, а вниз? И открыл такой закон. Оказывается, этот закон был создан Богом. То есть таких физических законов их много. Их много. И люди очень часто вот эти естественные законы нарушают. И из-за нарушения естественных законов также приходит в жизнь человека страдания. Я хочу, чтобы вы это понимали, потому что это все наша жизнь. Вы знаете, очень нелегко, ну, как бы оно уже как бы дошло до автоматизма, конечно, но вначале было нелегко, когда люди обращались к тебе и с различными просьбами, какими-то несуразными просьбами, что-то говорили, и нам приходилось анализировать, что он просит, для чего он просит. Нам приходилось советоваться друг с другом, с пастором Марией, и размышлять над этими просьбами, размышлять над свидетельствами, которые люди провозглашали. Потому что это все было как-то для нас, это было ново. Но мы в итоге мы начинали понимать, что люди нарушают не только духовные законы, а иногда люди нарушают физические законы. Если мама ребенку не одела шапочку, хочет, чтобы ребенок был крутой во время холода, и ребенок заболел, и мама приходит и говорит: «Помолитесь за моего ребенка, вот дьявол атакует моего ребенка». Да не дьявол атакует, ты мама плохая, ты не сберегла ребенка, не одела шапочку, не одела его в что-то теплое в холодное время. И так далее, и так далее. То есть естественный закон, нормальное отношение просто. И не надо все валить на дьявола. Поэтому приходится анализировать всегда. Приходится всегда думать, и всегда это вот. Поэтому мы должны понимать, что страдания, они являются результатом нарушения вот этих естественных законов, Божьих законов. И некоторые примеры, естественно, мы сейчас просмотрим их. Ну, я не скажу, что это номер один, но один из них. Неправильное питание. Неправильное питание. Нарушитель этого закона стоит перед вами. Люблю сало. А? Да. Ну, вегетарианцам тоже нежелательно быть, потому что если вы не едите мясо, то зачем вы уничтожаете то, что кушают животные? Вы обделяете их. Это тоже неправильно. Созданы животные, которые для угодны в пищу и так далее. Но, тем не менее, неправильное питание. Неправильное питание – это очень важная сфера жизни, жизни вообще человека. А верующего человека – это обязательно. Это обязательно. Бог не просто дал повеление о постах. Это для очищения организма. Это не просто принести себя в жертву, но это еще возможность иметь власть над своей плотью, над своими желаниями. «Хочу, дайте, я голодный». Я видел многих таких людей, которые где-то, если пропустили обед или ужин, они просто, я не знаю. Они, в семье был скандал, в семьях раздоры начинаются. Ну, у нас так было раньше, пока я был неверующий. Не дай Бог, льву не дадут мясо в зоопарке. Но когда мы приходим уже к Богу, мы по-другому на все это смотрим. То есть употребление пищи – это нормальное явление, но если и нету, так и нету. Ну, так возьмем пост, ну, чем-то ограничим себя. То есть нормальные отношения по-другому в семье становятся. И это должен обращать каждый, на это внимание должен каждый из нас обращать внимание. Существуют определенные демонические силы, их называют, знаете, может, вы слышали, дух обжорства. И не всегда человек, обладаемый духом обжорства, не всегда он должен быть толстым. Нет, есть люди худые, но они обладают, они под воздействием этого духа, они все время кушают, кушают, кушают. Их все время тянет кушать. Хоть что-нибудь, но пожевать дайте. И без упаковки чего-то, без бутерброда, они не мыслят себе, какой выход из дому даже. И это не обязательно люди толстые. То есть внешность не определяет твое внутреннее состояние. Но и за своей внешностью также надо следить. Почему ты стал толстый? Ты можешь кушать мало, но ты кушаешь неправильную пищу, где много калорий, где много жиров, где много... Ну, я еще раз говорю, я не ученый, не диетолог, и не могу вам сказать точно эти все выражения правильные. Но суть, я думаю, вам понятна. Поэтому неправильное питание, оно приводит или к излишку веса, или к недостатку веса. Есть люди, которые соблюдают свою фигуру, но они остаются стройными, тонкими, но у них начинает болеть печень, у них начинает болеть желудок, у них начинают болеть суставы, потому что они насмотрелись интернета, они насмотрелись, то вредно. Если мы сегодня, на сегодняшний день, я вам скажу, 90% всего того, что можно кушать, оно вредно. Зайдешь в интернет, задавай себе вред огурцов, к примеру. Тебе напишут, насколько они вредны. Следующий твой заход, напиши польза от огурцов. Тебе напишут, какие они полезные. И так во всем. Если кто-то зависим, например, от кофе, он откроет интернет и скажет, кофе полезное. А тот, кто независим от кофе, он скажет, а вот я прочитал в интернете, что оно вредное. Это во всем так. Речь не об этом идет. Речь не об этом идет. Речь идет о том, что можешь ли ты обойтись без того кофе или не можешь. Я всегда говорю, ну я не буду приводить пример, как был один человек, который был зависим от молока. Но есть люди, которые зависимы от кофе. Ты просто проверь, ты не попей 2-3 дня кофе. У тебя начнется и головная боль, и у тебя будет какое-то состояние, у тебя будет раздражение, у тебя что-то произойдет. Это значит, что ты зависим. Это значит, что у тебя неправильное отношение к этому продукту. То есть, другими словами, это все есть неправильное питание. Должен быть всегда баланс. Если ты скушал кусочек сала, то значит, ты должен найти что-то, чтобы могло вывести эти жиры. А? Стакан молока, да. Аминь. Да. Колу, да. Колу. Пейте колу. Да. Вот так вот заглянем в интернет, полезность колы и вред колы, и мы найдем, насколько она вредна и насколько она полезна. Вот так во всем. Если ты съел чего-то, можешь выпить чуть колы, но я знаю людей, которые зависимы от колы, которые настолько, потому что в каждом продукте приходит зависимость. Если ты этот продукт начинаешь употреблять в слишком чрезмерном избытке, количестве. Должен быть порядок в питании. Аминь. Следующий, почему мы иногда страдаем от нарушения естественных законов. Это когда человек слишком много работает. У него просто появляется какая-то лихорадочная активность в его жизни. Их называют трудоболики, да? Это человек, который не может сидеть, не может стоять на месте. Он просто... просто шило. Такое хорошее выражение, не хочу его говорить. И этот человек очень чересчур активный. Он делает то, что надо, и то, что не надо. Но это не главное, что он сделал, главное, что он в работе. Мы поговорим сейчас дальше о другом, об отдыхе. Поэтому должен быть определенный баланс. И человек, который работает, он всегда должен и правильно и отдыхать. Поэтому существует также нарушение естественного закона, это когда у тебя неправильный отдых. Вы понимаете, насколько мы, люди, должны воспитать себя в правильном вот этом соотношении, в балансе, чтобы правильно жить жизнь. Потому что через... Я почему это говорю? Это, конечно, это не библейская проповедь может быть. Но она в итоге приведет тебя к страданиям, о которых говорит сам Господь Иисус, о котором учат апостолы. И когда приходит страдание, это открывается дверь для работы демонических сил. Поэтому я говорю вам эти примеры не для того, чтобы сказать о нашем бытовой жизни. Я говорю это, чтобы вы понимали, что человек, он способен нарушать естественные физические законы. И верующие люди также нарушают их. То, что в мире, это не считается нарушением этих законов, потому что это ихняя такая жизнь. То среди верующих в Царстве Божьем это есть нарушение. Поэтому Бог дал тебе работать правильно, определенное время или до определенного момента, но Бог также тебе дает и возможность отдыхать. Конечно, любой работодатель хочет, чтобы его подчиненные работали больше, но отдыхали меньше. Для того, чтобы они работали больше и для того, чтобы им платить меньше. Это закон этого греховного мира, падшего мира. Но это не Божий естественный закон. Я не говорю об этих законах. Но каждый человек, он должен работать в меру и правильно отдыхать. Следующий. Нарушение естественных законов – это недостаток самоконтроля, который разрушает отношения с другими людьми и вызывает такие эмоции, как гнев, горечь и им подобные. И вот этот недостаток самоконтроля, он, как правило, выражается через вот эти эмоции, и он влияет на разум и тело. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы знаете, что даже среди ученых, среди этого мира доказано, что в разных источниках по-разному, в среднем 80-85% всех болезней, которые существуют сегодня в мире, они от нервов, из-за нарушения нервной системы. Вы понимаете это? Поэтому люди, они должны всегда держать себя в самоконтроле. Не выражать ненужные эмоции, не выражать гнев, не выражать свою горечь. Потому что это, еще раз повторюсь, это влияет на наш разум и на наше тело. Потеря самоконтроля. Это происходит и среди в жизни каждого человека, это также происходит в жизни в семьях. В семьях. И люди, которые неправильно выражают этот самоконтроль, они обязательно рано или поздно свои вот эти недостатки, свои страдания, они вынесут обязательно в то общество, в котором они находятся. И церковь не является исключением. Очень многие люди приносят свои недостатки, которые недостатки свои личные, свои эмоции, выражение своей горечи, они приносят это в церковь и выплескивают. Потому что верующий человек, он понимает, что я не должен ходить на совет нечестивых, не сидеть в собрании развратителей. Мое место – это в церкви, в обществе. Но у человека также есть вот этот момент самоконтроля, где он позволяет выплеснуть то, что у него накипело. И ему где-то это надо высказать, либо в семье, либо в церкви. Я не имею в виду скандал. Скандал в том числе. Я имею в виду просто твои эмоции, твоя горечь, твое недовольство, твои негативные ощущения, может быть, от всего. Есть много людей, которые, что бы ни предложили хорошее, они всегда в этом найдут какое-то негативное. Есть множество таких людей, которые, и они позволяют этому негативу жить в них. Это люди, которые лишают, сами себя лишают радости, лишают себя просто радоваться и наслаждаться жизнью. И эти люди, они страдают. Страдают физически и страдают умственно. Потому что им кажется, что их не понимают. Им кажется, что их не поддерживают. Потому что они находятся в обществе праведных. Вы все, у каждого из вас и у нас есть знакомые, может быть, там, которые вообще не верующие, да? И вы приходите в это общество. Вот скажите, о чем мы говорим с такими людьми? Когда они не хотят слушать о Боге, Слово Божье, о церкви, они говорят, давай эту тему закрой, закрой эту тему. И у нас начинается. Какое у нас правительство? Какая у нас погода? Что еще там? Какие темы мы можем? А? Цены. Да, все так плохо. Зарплаты плохие. Еще, вот что бы мы ни перечислили, ничего хорошего нету. Понимаете, мы живем в жизни, где ничего хорошего нету. Но, по сути, это правда. Мы же не обманываем. Зарплаты действительно плохие, экономика тоже не туда. И все плохо, все плохо. Поэтому я говорю, когда ты приходишь в церковь, оставляй вот это плохо где-нибудь в другом месте. Хотя бы какое-то время, хотя бы в общении со святыми, со своими братьями и сестрами, хотя бы здесь забудь об этом плохо. У Бога нет ничего плохого. Даже какое-то страдание, если и есть, то оно кратковременное, и оно приводит к славе Божьей. Поэтому я всегда говорю, не приноси мир в церковь, а церковь неси в мир. Церковь неси в мир. Вот это есть недостаток самоконтроля, который разрушает наши отношения, вызывает эмоции и влияет на наш разум и на наше тело. Недостаток самоконтроля. Дальше мы поговорим, как мы уже говорили, я упоминал уже, это физические упражнения, тренировки, крепатура, да, мы вспоминали об этом. То есть у человека, даже когда он занимается спортом, у него должно быть все правильно. Даже если ты не просто спортом занимаешься, но ты просто физически работаешь, где-то дома, может, что-то там физически делаешь, там в саду, или ремонт, или еще что-то. Или у тебя просто все есть, но ты хочешь просто поддерживать физическую форму, ты ходишь в спортивный зал, на тренажеры, фитнесом занимаешься. И здесь надо хранить себя от всего лишнего. То есть физических упражнений, тренировок не должно быть слишком много и не должно быть слишком мало. Потому что изнурение своего тела, оно приводит обязательно к каким-то неправильным последствиям, каким-то физическим, может быть, страданиям. А это есть нарушение естественных законов, которые в итоге так и приведут тебя туда, о чем мы говорим сегодня. Дальше. Употребление или злоупотребление наркотиками и алкоголем. Ну, я думаю, об этом не будем говорить. Понимаем, что это такое, что это зависимость, люди употребляют. Известно, что у человека есть какие-то частицы, молекулы там, или что-то есть. Внутри человека есть эти все моменты, там, эти молекулы или там, алкоголя. И как приходит эта зависимость? Это когда человек начинает пробовать алкоголь, и вот его содержание внутри него, оно увеличивается. Он нарушил этот физический закон, естественный закон, естественно, свое творение он нарушил. И он уже не может от этой дозы уменьшить эту дозу. Ему надо все больше и больше. И на что действует алкоголь или наркотики? На разум. Человек начинает топить все свои проблемы в вине. Он находит радость в наркотиках. Понимаете, к чему мы иногда приводим? Это должен знать каждый человек, что употребление наркотиков, алкоголя – это нарушение естественных законов. Поэтому каждый наркоман, каждый алкоголик, он зависим от этого. И да, слава Богу за медицину, что она выводит из этого состояния, слава Богу. Но мы видели, как, и мы участвовали в этом, как люди выходили из наркотической зависимости без вмешательства медицины. Отъявленные наркоманы, без вмешательства медицины, они выходили из этой зависимости под воздействием молитвы, под воздействием силы Духа Святого. Они просто освобождались от этого. Ну, они вошли в это состояние из-за нарушения естественного закона. Мы должны это помнить и понимать. Следующий момент. Это намеренное подвержение себя риску путем опасных действий и отказ от использования мер безопасности. Это такие, как защитные очки в мастерской, шлем, велосипедный шлем или шлем, который используется на строительных площадках. То есть вы понимаете, да, это естественный закон, который дается для твоей безопасности. Люди, которые придумали эти шлемы, они их придумали. Ну, конечно, в сегодняшнем мире оно все поставлено на линию бизнеса, зарабатывания денег. Но сама суть того же шлема, она действует для твоей безопасности. Но я вспоминаю и себя, и вообще, вот смотрю так, фраерились. Молодежь особенно, они любят пофраериться. И точно так же как ремень безопасности в машине. Да? Вот ремень, казалось бы, ремень безопасности. Я помню, когда их только придумали, еще мы были еще в юности, но уже машины были у нас. И эти ремни, был штраф 3 рубля, если ты не пристегнутый. А мы зарабатывали неплохие деньги. Ну что, 3 рубля жалко. На, и до свидания, поехал дальше. Но зато ты фраер, ты свободен, без ремня ездишь. И мы ездили, гоняли по трассам. И компаниями ездили. И однажды один из нашей компании попал в автокатастрофу. Двое их сидело за рулем. И они погибли только из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности. Они вылетели через лобовое стекло и разбились об грузовик. От удара они вылетели и разбились. Если бы были ремни безопасности. И вот вся наша компания с этого момента начала пристегиваться почему-то. И через несколько дней еще одна машина попадает в аварию. И этот друг... Ничего, пошкрябал там ногу и пару синяков, и все, и больше ничего. Только потому, что он пристегнул ремень безопасности. Понимаете? Вот это есть тот момент, когда мы нарушаем вот эти естественные законы, когда кто-то пытается заботиться о тебе, а ты хочешь показать свое хвастовство, фраерство или еще что-то в этом роде. Из-за глупости человеческой приходят страдания. Может быть, и хорошо, что погиб, а не остался инвалидом, потому что страдал бы всю жизнь, еще бы страдал бы много лет. Страдали бы вокруг него другие, возили бы его на коляске или дежурили бы у его кровати или еще что-то в этом роде. И мы приносим страдания и себе, и с окружающим нас людям. Из-за чего? Из-за нарушения естественных законов. Поэтому праведный человек, он не должен страдать. Страдания не для него. Если бы страдания предназначались для праведников, то Иисусу не надо было бы идти в этот мир и страдать за нас, и идти на Голгофский крест ради нас, и нести на себе эти страдания, этот грех, наказание всего мира. Было на нем. Но он отстрадал за нас для того, чтобы мы соблюдали эти правила, как и духовные законы, о которых мы говорили ранее, так и физические, естественные законы. И не надо этим пренебрегать. Послание Иакова, 3 глава, 14 стих. Иакова, 3 глава, 14 стих. Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. 13 и 14 стих. Да. Мудр ли кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением и мудрою кротостью. А что такое быть мудрым? Это когда тебе дают нормальный, правильный совет, тебе надо его исполнить. Не надо искать ничего своего. И 14 стих Иаков говорит, «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Понимаете? Если у тебя в твоем сознании есть понимание, что естественные и духовные, и естественные законы надо соблюдать, и эти правила надо придерживаться, то придерживайся их. Потому что если ты не придерживаешься этих правил, что ты сможешь объяснить в первую очередь своим детям и в вторую очередь окружающим себя? Ты найдешь какие-то оправдания, если взять тот же ремень безопасности. Ты хочешь показать себя, и твой ребенок будет смотреть на тебя и скажет, папа, почему ты не пристегиваешься в машине? Ты же папа, ты же крутой. И ты ребенку скажешь, оно ничего не помогает. Там еще что-то придумаешь. И когда ребенок вырастет, он скажет, оно ничего не помогает, или еще что-то то же самое придумает, чему ты научил своего ребенка. И потом ребенок, глядя на своего родителя, попадет, ну, не упаси Господь наших детей, конечно, он попадет в эту в какую-то аварию, катастрофу. А корень этих страданий где? В твоем непослушании, в твоем неисполнении и в твоем несоблюдении и нарушении вот этих и духовных, и естественных законов. Понимаете меня, о чем я говорю? Поэтому источник и причины страданий. И третий момент – это когда приходят сатанинские атаки, когда сатана напрямую атакует нас. Это третий закон, почему страдают праведники. Третий закон. Итак, мы видим, что нарушать ни духовные, ни естественные законы не рекомендует ни Господь Бог, ни ваш пастырь, и никто никому не рекомендует. Да? Поэтому будем их соблюдать. Аминь. Также есть вот эти сатанинские атаки. И иногда эти страдания, они приходят, страдания человека, праведника, они приходят через прямые атаки сатаны. Через прямые атаки сатаны. Но я хочу, чтобы каждый из нас знал, что дьявол никогда не будет атаковать тебя в том месте, где это место защищено Богом. Понимаете? Когда Бог ставит свою защиту и охрану, дьявол никогда туда не полезет. Дьявол никогда туда не полезет. И когда мы приходим к Писанию и читаем книгу Иова, то мы видим, как вот эти прямые атаки сатаны, они были от того, что Бог позволил. Это были прямые атаки дьявола. Но Иов был праведник. И дьявол очень хорошо это знал. И он пришел к Богу, пришел, втесался с другими ангелами, как бы проскользил туда присутствие Божие, и говорит: а вот я обошел всю землю. Праведен ли Иов? Потому. А вот ты у него сделай так, а ты сделай так. Это была прямая атака на Иова. Здесь Иов был вообще ни при чем. Это была война между Богом и дьяволом. Понимаете, Иов, он был просто инструмент в руках Божьих. Сегодня каждый из нас является инструментом в руках Божьих, потому что мы праведники. И Бог заботится, чтобы мы не страдали. И иногда приходят сатанинские атаки на нашу жизнь. И мы не знаем, откуда это, но Бог говорит: ты все, что хочешь, сделай, но душу его не забирай. Он забрал его детей, богатство, все. Для Иова что было богатство для Иова? Ну, был богат, был скот, был имущество было. Но он это не поставил выше своего отношения к Богу. Его дети, казалось бы, дети, ну, любил он детей? Ну, конечно же, я думаю, любил. Но если мы почитаем Писание, то его дети делали неугодное в глазах Бога. Понимаете? И Бог знал Иова и знал всю его жизнь. Потому что сколько он ни говорил детям: бойтесь Бога, дети делали неугодное. Пиршествовали, гуляли и так далее. И он страдал. И он страдал долгое время. Страдал от предательства. Потому что я считаю, что его жена его предала. Потому что его отношения с Богом, они были выше всего. И жена сказала: предай своего лучшего друга, предай своего Бога. Хотя Библия не говорит, что это было предательство, но тем не менее. Друзья. Все восстановилось, конечно. И друзья покаялись, и Иов привнес жертву за своих друзей по Слову Божьему, как Бог повелел. Потому что Бог знал сердце каждого из друзей, он знал сердце жены. Он знал. И вы можете почитать это в 1 и 2 главе книги Иова. как он страдал. И в первой главе, 6 стих написано: «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господом, между ними пришел и сатана». Понимаете, между ними пришел сатана. Вот в нашей жизни, казалось бы, все хорошо, мы не должны страдать, но между нашими прекрасными и радостными делами иногда приходит сатана. Иногда приходит сатана для того, чтобы мы могли пострадать. И сатана, он атакует и твои финансы, он атакует твое тело, он атакует твой разум. Так же, как он атакует наш дух и нашу душу. Он атакует, но Бог никогда не позволит, чтобы праведник страдал более, чем он может выдержать. Никогда Бог не позволит. И каждый из нас не должен об этом забывать, мы всегда должны об этом помнить. И у Бога есть инструменты, есть эти ключи, чтобы провернуть их так, чтобы мы не страдали. У Него есть это. Мы поговорим об этом в следующий раз. Не о ключах, а об одном ключе. Поэтому, сатане, я еще раз говорю, дьявол никогда не будет атаковать тебя там, где не провозгласил Бог свою защиту. Я хочу, чтобы мы это помнили, что если у тебя какая-то сфера твоей жизни открытая, значит, она подвержена дьяволу. Надо закрывать эти все двери, надо закрывать все эти возможности, чтобы дьявол приходил и атаковал твою жизнь, для того, чтобы праведник страдал. Страдание не для праведника. Страдание не для праведника. Аминь. Аминь. Весь Божий народ скажет аминь.